Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в нашей школе православия. Итак, мы с вами последовательно перешли к изучению основных догматических отличий католицизма и сказали, что этих отличий четыре. Первое – это учение об абсолютно единоличной власти римского епископа, то есть римского папы, как верховного первосвященника над всей церковью. И следующее из этого – догматическое утверждение о папской непогрешимости, о том, что учение папы о вере и нравственности является возвещением божественного откровения и обязательно для всей церкви. Второе очень важное догматическое отступление Римо-католической церкви – это ложное учение об исхождении Святого Духа, так называемое филиоквы, то есть учение о том, что Святой Дух, он исходит от Отца и Сына. Мы на этом также подробно остановимся, потому что действительно это учение, оно касается двух основных догматов христианской веры, то есть догмата троичного и догмата христологического. Следующий, третий пункт, который мы с вами отметили, этого расхождения или искажения в вере, это иная римо-католическая сотериология, то есть существующая в католической церкви иное учение о спасении. И вы, конечно, понимаете, насколько важно учение о спасении, то есть божественное откровение о том, как человек может вернуться к Богу. Так вот, в состав римо-католической сотериологии входит учение об ином состоянии первозданного человека, иное понимание грехопадения, исходящая из этого юридическая теория искупления, и, наконец, следующее из, собственно, юридической теории учение о сокровищнице заслуг, индульгенциях и чистилище. И, наконец, четвертый пункт – мариологические догматы. Догматы о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы и догмат о телесном вознесении Пресвятой Богородицы на небо. И мы с вами рассмотрели как раз первый пункт, вернее, начали его рассматривать. Рассмотрели римо-католическую экклесиологию и особенности на основании документа о церкви Второго Ватиканского собора. И, наконец, приступили к исторической, можно сказать, части наших с вами занятий. Выясняем сейчас мы историко-догматические основания папства. Рассмотрев вот этот вопрос историко-догматического основания, мы видим, что, исходя из Священного Писания, доказать утверждение католиков о некой особой власти, присущей апостолу Петру, невозможно. И мы с вами далее уже приступим, собственно, к исторической части. Посмотрим, каково же было отношение к римскому епископу и римской кафедре в Древней Церкви. Это следующая тема. В апостольское время первенствующее положение во Вселенской Церкви принадлежало Иерусалимской кафедре. Первым епископом ее был Иаков Праведный, брат Господень. Родоначальник церковной истории Евсевий Сарийский приводит свидетельство христианской древности о том, что апостолы Петр, Иаков и Иоанн, хотя и были предпочтены Спасителем, по вознесению его на небо не стали состязаться между собой в славе, а избрали епископом Иерусалимским Иакова Праведного. После апостольское время первое место занимает римская кафедра. И происходит это только потому, что Рим был естественным центром древнего мира, древней церкви, поскольку он был столицей империи. И действительно, в церкви мы не можем найти никаких других оснований для отведения первенствующей роли римской кафедры, кроме как центрального положения города Рима. И вот это было отмечено уже на самых первых соборах. Так, например, на Втором Вселенском соборе, который происходил в Константинополе, то есть во втором уже царствующем граде, говорится о том, что константинопольский епископ да имеет преимущество чести после римского епископа, так как Константинополь есть новый Рим. Изменяется положение кафедр, И на второе место после римской кафедры ставится кафедра Константинопольская. И здесь нам важно, что из этого постановления извлечь. То, что мы здесь видим принцип, по которому определяется положение кафедр друг к другу. Ведь если бы мы говорили даже о древности или в апостольском преемстве, то кафедра Константинопольская никак не могла бы быть поставлена после кафедры римской, потому как сам город Константинополь был основан лишь царем Константином Великим как столица. Никто из апостолов там не проповедовал, чтобы это особо отмечалось в Священном Писании или еще где-либо. И естественное усвоение второго места после кафедры римской, оно следует просто-напросто из положения этого города в общем единстве западной и восточной частей Римской империи. Рим есть центр империи, ему усваивается первое место, а Константинополь – второй город после Рима по значимости, ему усваивается второе место. Поэтому говорится, что константинопольский епископ да имеет преимущество чести после римского епископа, так как Константинополь есть новый Рим. И 28-е правило 4-го Вселенского собора, оно, повторяя это определение, еще раз говорит о том, что отцы дали преимущество престолу Древнего Рима лишь по элику то был царствующий град. Такая непосредственная цитата из определений Халкидонского 4-го Вселенского собора. Естественно, в столицу, в Рим, вели пути из разных концов государства. Здесь осуществлялся обмен информацией, в том числе церковного характера. Сюда, по словам Иринея Леонского, поступал отовсюду и сообща хранилось верующими то, что составляет предание, апостольскую традицию. И римская кафедра таким образом осуществляла важную роль в соборной жизни церкви. И с римской кафедрой поэтому соотносились, согласовывались другие поместные церкви. Все это совершалось по согласию римской кафедры. Но при этом не было и не могло быть никаких определений о неком благодатном преимуществе римской церкви перед другими церквями. Сама кафедра римская также находилась под наблюдением других церквей, и уклонение от чистоты православия не могло не вызывать соответствующей реакции с их стороны. Конечно, город Рим пользовался у христиан особым уважением, как место проповеди и кончины мученическо-первоверховных апостолов Петра и Павла. И у отцов мы встречаем прославление римской кафедры как хранительницы веры первоверховных апостолов. И, разумеется, эти прославления имели место тогда, когда они оправдывались положением дела. Соответственно, важная роль в жизни церкви принадлежала и епископу этого города. Если каждый епископ призван нести попечение о всей церкви, хотя пределы его юрисдикции строго ограничены, то тем более такое попечение о Вселенской церкви входило в обязанности епископа первенствующей кафедры. Так, к примеру, отцы Сардикийского поместного собора 344 года предоставили епископу римскому Юлию право принимать апелляцию от осужденных церковным судом епископов и назначать новое рассмотрение их дел в новом составе суда. Если это правило касается только Западной Церкви, но и здесь уже подчеркивается большое значение римского епископа в церкви. Но эти указанные преимущества не давали права римскому папе, римскому епископу единолично решать дела всей церкви. Такое право не приписывается ему ни одним официальным актом церкви. С римским епископом советовались, его мнением считались, но принципа безусловного повиновения Риму в церкви не было. Для решения общецерковных вопросов, несмотря на все трудности тогдашнего времени, все же созывались соборы. Известно, например, что во II веке спорный вопрос о времени празднования Пасхи обсуждался на поместных соборах в Палестине, Понте, Галлии, Месопотамии и самом Риме. Мнение римского епископа в этих спорах отнюдь не считалось завершающим, главным, преимуществующим. С ним не соглашались, открыто выражали это несогласие Поликарп Смирнский, Поликрат Эфесский, Ириней Леонский. Тем не менее, тогдашний римский епископ Виктор отлучил малоазийских христиан, не выразивших желания присоединиться к римской практике, и наставивших на традиции, восходивших к апостолу Иоанну Богослову, лишил их евхаристического общения. Можно сказать, что это было первым проявлением зарождавшейся в римской церкви искажения понятия своей роли в церкви Вселенской. место председательствующего в любви начинает расти понятие о юридическом первенстве, о каноническом главенстве по отношению к другим христианским церквам. Конечно, тогда строй жизни был еще очень далек от того, чтобы подчиниться епископу Рима. И поэтому решение это не удалось провести. Как пишет опять-таки Евсевий Кесарийский, ибо всем епископам это не понравилось, так что это учение оно осталось декларативным. Также открыто отставили свое мнение Дионисий Александрийский, Киприан Карфагенский, Фермилиан Кесарийский, Элен Тарсийский в III веке при обсуждении вопроса о перекрещении еретиков, принятии их через покаяние. Во время спора по этому вопросу с Карфагенской церковью папа Стефан позволил себе назвать членомученика Киприана Карфагенского лжехристианином, лжеапостолом и рабом лукавым. Но так постепенно формально-юридическое осознание своих прав в римской кафедре нарастает. Папа Бонифаций I, года понтификата его 418-422, называет римскую кафедру «матерью всех церквей». Цитата. «Если кто-то из римской кафедры отколется, то будет исключен из христианской религии». В эпоху же Вселенских соборов была сформулирована и последовательно православная экклесиология, в том числе и касательно роли и преимуществ тех или иных кафедр. И вопрос о первенстве примат кафедры – это вопрос не догматический, он подлежит усмотрению церкви. Интересно здесь отметить, что вот это вот как раз 28-е правило Халкидонского собора, в котором отрицается значение первенства римского престола, он не был принят в католицизме. Папа Лев I отвергал это правило, как носящее ущерб признанному прежним постановлением положения Александрийского антиохийского престолов. И упомянутое 28-е Халкидонское правило, ровно как похожее правило Второго Вселенского собора, совершенно ясно свидетельствует о том, что церковь была далека от нынешних взглядов католических на природу преимуществ, это первенствующей кафедры. Церковь, она не считала их, безусловно, и навечно закрепленными за Рим. При таком положении дела, встречающихся иногда у церковных писателей замечания о чистоте православия римлян, могли бы быть лишь естественным выражением признания той положительной роли, которую играла римская церковь в общецерковной жизни того времени. Признание заслуг для православия, ровно как признание за первенствующей кафедры роли фактора, содействующего общецерковному единству, не было ничего сомнительного с православной точки зрения до тех пор, пока в церкви действовал принцип кафолического, всецерковного, соборного решения общецерковных вопросов. Отступление же от православия начинается тогда, когда светлое, живое общецерковное дело, учреждение истины, перестает быть общецерковным, является делом исключительной компетенции кого-либо. И принцип кафолической церковности подменяется принципом механического подчинения авторитету с признанием заранее того, что авторитет этот изречет. Опасность такой подмены возникала в тех случаях, когда относительно меньшее распространение ересей среди римлян представляло следствием особой неотъемлемой привилегии именно римской церкви. Если бы же в древней церкви существовало учение о простом способе восстановления истины путем получения как бы некой справки из Рима, то тогда не нужны были бы вселенские соборы, и невозможны были бы даже самые церковные разделения из-за каких-либо догматических вопросов. Но такого учения или даже намека на него мы не встречаем ни в одном вероопределении. При такой как бы недостаточной бдительности Востока были посеяны семена, из которых выросла антикафолическая идея постоянного доктринального центра, связанного неразрывно навеки с одним определенным пунктом на земле, имеющего привилегию на чистоту веры, авторитетно руководящего истиной на всех других церковных территориях, лишенных этой привилегии. Рим действительно в течение нескольких лет еще продолжал оставаться православным, хотя вот это вот уже утверждение, зараза папства, активно уже распространялось. И в последующие времена можно привести несколько примеров даже осуждения пап на Вселенских соборах. Так, факт осуждения папы Гонория года понтификата 625-38 на VI Вселенском соборе. Эти многочисленные факты говорят о том, что не могло быть речи о безусловном слепом послушании церкви Риму, особенно в вопросах веры. Следующим этапом в укреплении папства стала его переориентация на возникающие в Западной Европе варварские государства. К этому времени у папства появляется документ, который обосновывает их притязание на эту власть, на эту связь, так называемая «дарственная Константина». То есть документ, который был позднее признан принадлежащим более позднему времени, чем он датировался, то есть явно не 4 века был документ, он предоставлял папе очень большие права, в том числе и несение как бы императорского достоинства и большие земли на территории Италии. Но этот документ оказался написанный позднее и оказался документом поддельным. В IX веке дарственная Константина вместе с другими подобными документами вошла в так называемый сборник декреталий, то есть церковных документов, посвященных папской власти. И этот сборник получил название лже-исидоровых декреталий по имени епископа Севильского Исидора, который жил, в общем-то, ранее и к этому документу вряд ли имел отношение. На этом периоде католической истории мы с вами могли бы закончить сегодняшнее наше занятие. Благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Спаси вас, Господь.